Натаниэль поднял голову и получил возможность насладиться великолепной панорамой крыш, усиженных несколькими десятками фолиотов. Они, очевидно, взобрались по крышам с той стороны и теперь восседали на коньках и трубах всех домов, что выходили на площадь, осклабившись и делая нам оскорбительные жесты хвостами. Торговец хот-догами тоже увидел оцепление. Он испуганно вскрикнул, вскочил в седло своего велосипеда и помчался прочь по мостовой, теряя по пути сосиски, квашеную капусту и шипящие уголья из жаровни. «Это всего лишь люди», — сказал Натаниэль. «Здесь ведь не Лондон, верно? Давай прорвемся». Мы уже бежали к ближайшей из улиц, Карловой. «Я думал, ты хочешь, чтобы я не применял насилие или какой-либо бросающейся в глаза магии», — заметил я. «Ну, теперь выбирать не приходится. Если наши друзья-чехи желают затеять скандал, то мы имеем право... Ой! Мы еще не потеряли велосипедиста из виду, когда это случилось. Велосипедист, словно обезумев от страха и не зная, что ему делать, два раза промчался по площади туда-сюда, а потом вдруг изменил направление и, опустив голову, изо всех сил работая ногами, устремился прямиком на одну из солдатских шеренг. Солдат поднял винтовку, прогремел выстрел. Велосипедист дернулся, уронил голову на бок, ноги его упали с педалей и задергались, волочась по земле. Увлекаемый инерцией, велосипед продолжал стремительно мчаться вперед, грохоча жаровней, пока не врезался в разбегающуюся шеренгу и не упал, наконец. Во все стороны полетели труп, сосиски, горячие уголья и холодная капуста. Мой хозяин остановился, тяжело дыша. «Мне нужен щит», — сказал он, — «немедленно». Я поднял палец и окутал нас обоих щитом. Он повис в воздухе, мерцая, видимый на втором плане, неровный шар, смахивающий на картофелину, перемещающийся вместе с нами. «А теперь взрыв», — яростно сказал парень, — «мы все-таки проложим себе путь». Я пристально взглянул на него. «Ты уверен?» Это все-таки люди, а не джинны. Ну, ладно, тогда как-нибудь расшвыряй их в стороны. Можешь наставить им синяков. Мне все равно. Главное, пройти сквозь оцепление целыми и невредимыми. Из кучи малы выбрался солдат и быстро прицелился. Выстрел. Пуля, выпущенная с 30 метров, прошила щит насквозь и снова вылетела наружу, зацепив по пути волосы на макушке Натаниэля. Парень гневно уставился на меня. «И это называется щит?» Я поморщился. «Они стреляют серебряными пулями. Щит ненадежен». Я повернулся, ухватил его за шиворот и тем же движением сменил облик. Стройная изящная фигурка Птолемея выросла и раздалась. Кожа обернулась камнем, черные волосы зеленым мхом. И вскоре все солдаты на площади получили прекрасную возможность наблюдать темнокожую кривоногую горгулью, которая удирала со всех ног, волоча за собой негодующего подростка. «Куда ты прешь?» — вопил мальчишка. «Мы же окружены!» Горгулья сердито щелкнула клювом. «Тихо, я думаю». Что-то было не так просто во всем этом бардаке. Я вылетел обратно на середину площади. Со стороны всех улиц медленно наступали солдаты. Винтовки на изготовку, сапоги грохочут, регалии побрякивают. Фолиоты на крышах нетерпеливо загомонили и принялись спускаться пониже. Шорох их когтей по черепице напоминал стрекот тысяч насекомых. Горгулья замедлила бег и остановилась. Мимо просвистело еще несколько пуль. Парень, болтающийся у меня в лапах, был очень уязвим. Я поставил его перед собой, и каменные крылья сомкнулись над ним, защищая от пуль. Это принесло дополнительную выгоду. Теперь я не слышал его возражений. Серебряная пуля отлетела от крыла, ужалив мою сущность своим ядовитым прикосновением. Мы были окружены со всех сторон. На уровне улицы серебро, вверху фолиоты. Оставался только один выход — средний путь. Я немного отвел крыло и приподнял парня, чтобы ему было виднее.